Теперь едва хватало сил замахнуться кинжалом. Волк вытянул когтистую заднюю лапу и подтянул сумку поближе к себе, чтобы Китти не могла до нее дотянуться. И негромко раскатисто хохотнул. Шорох за спиной. Китти рискнула на миг обернуться. На другом конце дома покатая крыша образовывала невысокий гребень. На гребне крыши стояли два волка. Когда Китти обернулась, они как раз трусцой устремились в ее сторону. Китти выхватила из-за пояса второй кинжал, однако левая рука совсем ослабела из-за ранения плеча. Пальцы с трудом удерживали рукоять. Китти мимоходом подумала, неразумнее ли будет броситься с крыши? Лучше уж быстрая смерть, чем когти волков. Но нет, это трусость. Надо хотя бы подороже продать свою жизнь. Трое волков надвигались на нее. Двое на четырех лапах, третий на двух, как человек. Китти откинула волосы и в последний раз занесла свои кинжалы.
«Ну и скукотища», — сказал Джин. «Ничего не будет».
Натаниэль, взад-вперед шагавший по комнате, остановился. «А я говорю, будет. Помалкивай. Если я захочу узнать твое мнение, я тебя спрошу». Натаниэль чувствовал, что его голос звучит не особенно убедительно. Он взглянул на часы, чтобы придать себе уверенность. «Рано еще. Только что стемнело».
«Ну да, конечно. Я вижу, что ты абсолютно уверен в успехе. Вон, уже дорожку на полу протоптал от уверенности. А еще я могу поручиться, что ты жутко голоден, потому что захватить с собой поесть ты забыл.
Еда нам не понадобится. Девчонка вот-вот должна явиться. А теперь заткнись. Довольно об этом». Джин, устроившийся на старом комоде и вновь принявший облик египетского мальчика, потянулся и выразительно зевнул. «Во всех гениальных планах имеются свои минусы», — сказал он. «Мелкие недостатки, из-за которых они терпят крах. Такова человеческая натура. Вы рождаетесь несовершенными. Девчонка не придет. Ты будешь все ждать и ждать. Поесть ты не захватил. Следовательно, ты со своим пленником помрешь от голоду». Натаниэль нахмурился. «Насчет пленника не тревожься. С ним-то уж точно все в порядке».
«Вообще-то я довольно голоден».
Якоб Гирнак сидел на шатком стуле в углу комнаты. Под старой армейской шинелью, которую Джин отыскал на одном из чердаков надежного места, на нем не было ничего, кроме пижамы и огромных вязаных носков. «Я ведь даже не завтракал», — добавил он, механически раскачиваясь на своем ветхом стуле. «Так что я совсем не отказался бы перекусить». «Во, видал?» — сказал Джин. «Он голоден». «Вовсе он не голоден. А если у него есть хоть капля ума, он будет молчать в тряпочку». Натаниэль вновь принялся расхаживать взад-вперед, глядя искоса на пленника. Гирнак, похоже, уже избавился от ужаса, который нагнал на него полет. А поскольку сразу после полета его заперли в пустом доме, где никто его увидеть не мог, его параноидальный страх перед собственным лицом тоже приутих. Заточение само по себе его не особенно тревожило, что Натаниэля несколько озадачило. Но и то сказать, Гирнак ведь несколько лет провел в добровольном заточении. Взгляд волшебника то и дело обращался в сторону окна, затянутого куском ткани. Он с трудом подавил желание подойти к нему и выглянуть наружу. «Терпение. Девочка придет. На все нужно время».
«Может, поиграем?» — мальчишка улыбнулся ему с комода. «Я мог бы найти мяч и кольцо на стену и научить вас обоих ацтекской игре в мяч. Это очень весело. Надо забросить мяч в кольцо, отбивая его коленями и локтями. Это единственное правило. Ах, да, и еще проигравших приносят в жертву. Я очень хорошо в нее играю. Сами увидите».
Натаниэль устало махнул рукой. «Нет».
«Ну, тогда, может, в прятки?»
Натаниэль сделал глубокий вдох и медленно выдохнул через нос. Сохранять спокойствие и без того было непросто. А тут еще этот Джин треплется, не умолкая.
На карту было поставлено слишком многое.